как накануне. А влюбленный незнакомец опустился на колени на траву и заговорил быстро и страстно. Королева сидела, опустив голову, погруженная в мечтательную меланхолию. Шарни не разбирал отдельных слов незнакомца, но о смысле можно было судить по оттенкам голоса. Каждый оттенок голоса соответствовал пылкому признанию. Королева ничего не отвечала, а незнакомец со своей стороны говорил все с большей страстью, и порой несчастному Шарни казалось, что слова, произносимые таким трепетным, страстным звуком голоса, вот-вот станут внятными для него, и тогда он умрет от ярости и ревности. Но нет, ни одно слово не долетало до него. Как только голос становился более звучным, многозначительный жест, стоявший на страже спутницы, заставлял страстного декламатора понизить тон своих пылких признаний. Королева хранила упорное молчание, а тот, другой, разливаясь в мольбах, о чем Шарни догадывался по страстной вибрации его голоса и интонации, пока успел добиться одного молчаливого согласия, милости, достаточной для того, чьи жадные губы коснулись чаши любви. Вдруг королева произнесла несколько слов. Она сказала их тихим, почти неслышным голосом, так что неизвестный один мог их расслышать. Едва он услышал их, как в пылу восторга воскликнул настолько громко, что его слова можно было разобрать. «Благодарю, о, благодарю, обожаемая государыня! Итак, до завтра!» Королева совсем закрыла свое лицо, которое и до того было почти закутано. Шарни почувствовал, как капли холодного пота выступили у него на лбу. Незнакомец увидел, что королева протянула к нему руки. Он схватил их в свои и запечатлел на них такой долгий и нежный поцелуй, что Шарни за этот промежуток времени узнал муки всех тех пыток, которые жестокое человечество заимствовало у ада. Затем королева поспешно встала и взяла под руку свою спутницу. Обе убежали, пройдя, как и накануне, мимо Шарни. Незнакомец удалился в свою очередь, и Шарни, который не имел силы тронуться с места от мучительной душевной боли, услыхал стук двух одновременно затворявшихся калиток. Мы отказываемся описать то состояние, в котором находился Шарни после этого ужасного открытия. Он провел всю ночь, бешено шагая по парку, по аллеям, которым он с отчаянием в душе бросал упрек в преступном сообщничестве. Несколько часов безумствовал Шарни, и рассудок вернулся к нему только, когда он в своих бесцельных блужданиях по парку наткнулся на шпагу, брошенную им, во избежание искушения употребить ее в дело. Клинок, попавшийся ему под ноги и заставивший его упасть, вернул ему сознание необходимости собраться с силами и призвать на помощь чувство достоинства. Человек, имеющий в руке шпагу, может только, если безумие еще владеет им, или пронзить себя ею, или всадить своего оскорбителя, но не вправе быть слабым или трусом. Шарни снова стал тем человеком, каким был всегда, то есть уравновешенным умственно и сильным физически. Он прекратил свое бессмысленное бегание по парку, в котором ударялся головой о деревья, а пошел прямо по аллее, где еще видны были следы шагов женщин и неизвестного. Он подошел к тому месту, где сидела королева. Помятая трава говорила ему о его несчастье и о счастье другого. Вместо того, чтобы стонать или позволить гневу снова одурманить ему голову, Оливье стал размышлять о том, каков был характер этой тайной любви и каково было общественное положение лица, на которое была направлена эта любовь. Затем он пошел по следам незнакомца, вглядываясь в них с тем же холодным вниманием, с каким выслеживал бы красного зверя. Он узнал калитку за банями Аполлона. Вскарабкавшись на выступ стены, Он увидел следы лошадиных копыт и ощипанную траву. «Он приезжает сюда! И не из Версаля, а из Парижа!» — подумал Оливье. «Он приезжает один и завтра вернется, так как ему сказано «до завтра». «До завтра» надо затаить в себе не слезы, бегущие у меня из глаз, но кровь, бурным потоком истекающую из сердца. Завтрашний день будет последним днем моей жизни. Или я трус и никогда не любил. «Ну-ну», — продолжал он, несколько раз проведя рукой по сердцу, как всадник, который гладит шею своего горячащегося коня. «Будь поспокойнее. Соберись силами, так как испытание еще не окончено». Сказав это, он бросил последний взгляд вокруг себя и отвел глаза от замка, страшась увидеть освещенным окно коварной королевы, так как этот свет являлся бы новой ложью, лишним пятном. Действительно, разве освещенное окно не знаменует собой комнаты, в которой кто-нибудь находится? К чему такая ложь, когда считаешь себя вправе предаться бесстыдству и бесчестию, когда такое незначительное расстояние отделяет тайный позор от открытого скандала? Окно королевы было освещено. Она хочет уверить всех, что она у себя, а тем временем гуляет по парку в обществе любовника. Какая святая невинность! С горькой иронией проговорил Шарни. «Она слишком снисходительна. Это добрейшая королева, что берет на себя труд так скрытничать по отношению к нам. Впрочем, может быть, она боится возбудить неудовольствие своего мужа». И, стиснув до боли руки, Шарни мерными шагами направился обратно к своему дому. «Они сказали: до завтра», — прибавил он, перешагнув через перила балкона. «Я могу тоже прибавить: до завтра. Так как завтра, государыня, участниками этого свидания будет 4 лица. Женщина и королева». На другой день все произошло обычным порядком. Калитка открылась с последним ударом полуночи, и обе женщины, как и прежде, вошли в парк. Точно гении арабских сказок, послушные таинственному талисману, подчиняющему их в известный час своей власти. Шарни, между тем, решился идти на все, чтобы узнать в эту ночь, кто был тот счастливец, которому благоволила королева. Верный своей привычке, хотя и недавно приобретенной, он пошел по траве, прячась за деревья. Но, дойдя до места, где в минувшие 2 ночи происходила встреча любовников, он не нашел никого. Спутница королевы увлекла ее величество к баням Аполлона. Смертельное беспокойство, до сих пор еще не испытанное, и жгучее страдание овладели душой Шарни. Его честное и неиспорченное сердце не допускало до сих пор и мысли о том, что преступление может зайти так далеко. Королева, улыбаясь и что-то шепча, пошла к мрачному павильону, на пороге которого ожидал ее с распростертыми объятиями незнакомец. Она вошла, в свою очередь протянув ему руки. Железная дверца закрылась за нею. Сообщница осталась снаружи, прислонившись к обломку колонны. Шарни не рассчитал свои силы. Они не могли вынести такого удара. В ту минуту, как он, в пылу бешенства, собирался броситься на наперсницу королевы, заставить ее открыть свое лицо, чтобы он мог узнать ее, собирался осыпать ее градом оскорблений и, быть может, даже задушить ее, кровь неудержимой волной ударила ему в голову и подступила к горлу, так что он не был в состоянии перевести дыхание. Он упал на траву, испустив слабый вздох, который на мгновение нарушил безмятежное спокойствие стража, стоявшего у входа в баню Аполлона. Внутреннее кровоизлияние вызванная открывшейся раной, душила его. Но холодная ночная роса, покрывшая землю, а также жгучая душевная боль заставили его прийти в себя. Он встал, пошатываясь, огляделся, узнал местность, отдал себе отчет в своем положении, вспомнил все и стал соображать. Сторож исчез. Все было тихо вокруг. В Версале часы пробили 2, из чего он заключил, что его обморок продолжался очень долго. Несомненно, мучительное видение должно было исчезнуть. Королева, любовник, наперсница успели скрыться. Шарни мог в этом убедиться, увидев с выступа стены помятую траву и свежие следы копыт коня, умчавшего незнакомца. Эти признаки и несколько поломанных древесных ветвей около решетки бань Аполлона служили подтверждением предположения бедного Шарни. Вся остальная ночь была для него долгим мучительным бредом, и утро не принесло ему успокоения. Бледный как мертвец, постаревший лет на 10, он позвал своего камердинера и велел приготовить себе черное бархатное платье, какое носили богатые люди городского сословия. Одевшись, он, стараясь заглушить в себе душевные муки, направился с мрачным лицом к замку Трианон во время смены караула, то есть около 10 часов. Королева выходила из часовни, где слушала обедню. При ее проходе головы и шпаги почтительно склонялись перед ней. Шарни заметил, что несколько дам вспыхнули от досады при виде того, как хороша была в это утро королева. Действительно, она была очаровательна. Своими чудными приподнятыми на висках волосами, своими тонкими чертами лица, улыбающимся ртом и усталыми, но кротко сиявшими глазами. Вдруг она заметила в отдалении Шарни и, вспыхнув, испустила удивленный возглас. Шарни не склонил головы. Он продолжал смотреть на королеву, которая в его взгляде прочла новое несчастье. «Я думала, что вы в своих поместьях, господин де Шарни», — строгим тоном сказала королева, подходя к нему. «Я вернулся, государыня», — проговорил он отрывисто и почти невежливо. Королева, от которой не ускользал ни малейший оттенок, остановилась в изумлении. После обмена почти враждебными словами и взглядами она обернулась к своим дамам. «Доброе утро, графиня», — ласково сказала она госпоже де Ламут, посылая ей привет взглядом. Шарни вздрогнул и стал всматриваться внимательнее. Жанна, встревоженная его упорным взглядом, отвернула голову. Но Шарни не сводил с нее глаз, точно безумный, пока не увидел еще раз ее лицо. Тогда он стал ходить вокруг нее, изучая ее походку. Королева, кланяясь направо и налево, следила тем временем за обоими. «Уж не лишился ли он рассудка, бедняжка?» — подумала она. «Несчастный». И она снова подошла к нему. «Как вы себя чувствуете, господин де Шарни?» — сказала она ему своим мелодичным голосом. «Очень хорошо. Но, благодарение Богу, не так хорошо, как ваше величество». И с этими словами он отвесил ей такой странный поклон, что удивление королевы сменилось ужасом. «Тут что-то есть», — сказала себе наблюдательная Жанна. «А где же вы теперь живете?» — снова заговорила королева. «В Версале, ваше величество», — отвечал Оливье. «С каких пор?» «Уже 3 ночи», — ответил молодой человек, подчеркивая эти слова взглядом, жестом руки и интонациями. Королева не выказала ни малейшего волнения, а Жанна вздрогнула. «Не имеете ли вы мне чего-нибудь сообщить?» — с ангельской укротостью спросила королева у Шарни. «Да, ваше величество», — ответил он. «Но я опасаюсь слишком затруднить ваше величество, если выскажу все то, что имею сказать». «Пойдемте», — коротко сказала она. Королева быстрыми шагами направилась к своим покоям. Все остальные последовали за нею, взволнованные не менее, чем она. Госпожа де Ламот увидела особую милость провидения в том, что Мария Антуанетта, не желая этому разговору придавать характер свидания, пригласила нескольких лиц следовать за нею. В числе их проскользнула и Жанна. Королева прошла к себе и отпустила госпожу де Мизери и всех дежурных женщин. Утро было теплое и пасмурное. Солнце не показывалось из-за туч, но его свет и теплота чувствовались сквозь белый покров облаков. Королева открыла окно, выходившее на маленькую террасу, и села перед столиком, заваленным письмами. Казалось, она ждала чего-то. Лица, вошедшие за нею, поняли ее желание остаться одной, и постепенно все удалились. Шарни, сгорая от нетерпения и задыхаясь от гнева, мял свою шляпу в руках. «Говорите», — сказала королева. «У вас очень взволнованный вид, граф». «С чего мне начать?» — сказал Шарни. «Как дерзнуть обвинять честь, правдивость, величие?» «Что?» — воскликнула Мария Антуанетта, быстро оборачиваясь и окидывая его молниеносным взглядом. «И тем не менее я не скажу, что я видел», — продолжал Шарни. Королева встала. «Сударь», — холодно заговорила она, — «теперь час слишком ранний, и я не могу подумать, что вы пьяны. А между тем, ваше поведение не таково, какое подобает трезвому дворянину». Она полагала, что уничтожит его такой презрительной фразой, но он даже не шелохнулся. «Да что такое королева в сущности?» — продолжал он. «Женщина. А я что? Мужчина и вместе с тем подданный. Сударь. Государыня, к чему гневом, который может вызвать безумие, осложнять мою и без того нелегкую задачу, высказать вам то, что я имею сказать? Я, как мне кажется, доказал вам свое благоговение перед величием королевского сана. И вместе с тем, боюсь, что доказал и свою безумную любовь к особе королевы. Поэтому выбирайте, к которой из двух, к королеве или женщине, должен ваш преданный поклонник предъявить обвинение в бесчестии и вероломстве». «Господин де Шарни!» — воскликнула королева, бледнея и делая шаг вперед к молодому человеку. «Если вы не уйдете сейчас же отсюда, я велю страже выгнать вас. Но прежде чем меня выгонят, я скажу вам, что делает вас недостойной королевой и женщиной без чести!» — воскликнул Шарни, опьянев от бешенства. «Вот уже 3 ночи, как я слежу за вами в парке!» «Господин де Шарни», — сказала она, взяв его за руку, — «ваше состояние внушает мне сожаление. Берегитесь! Ваши глаза горят, руки дрожат, лицо бледно. Вся ваша кровь отхлынула вам к сердцу. Вы страдаете. Хотите, я позову кого-нибудь?» «Я вас видел! Видел!» — холодно повторил он. «Видел с тем человеком, когда вы ему дали розу. Видел, когда он целовал ваши руки. Видел, когда вы с ним вошли в бане Аполлона». Королева провела рукой по лбу, точно желая убедиться, что она не спит. «Погодите, сядьте», — сказала она, — «ведь вы упадете, если я не поддержу вас. Сядьте же, говорят вам». Шарни почти упал на кресло. Королева села на табурет около и заговорила, взяв ее руки в свои, стараясь взглядом проникнуть до самой глубины его души. «Успокойтесь», — сказала она. «Дайте вашей голове несколько остыть и повторите мне еще раз то, что вы сейчас сказали». «Вы хотите убить меня», — прошептал несчастный. «Позвольте же мне предлагать вам вопросы. Когда вы вернулись из своего поместья?»
2 недели тому назад».
«Где вы живете?»
«В доме начальника охоты, который я нанял».
«Да, знаю. Дом самоубийцы в конце парка». Шарни утвердительно кивнул головой. «Вы говорили о каком-то человеке, которого будто бы видели со мной».
«Прежде всего, я говорю, что видел вас».
«Где же?»
«В парке».
«В котором часу? В какой день?»
в первый раз во вторник в полночь.
Вы меня видели?
Как вижу вас в эту минуту. Я видел также особу, сопровождавшую вас.
Меня кто-нибудь сопровождал? Могли ли бы вы узнать эту особу?
Мне показалось, что я несколько времени тому назад видел ее здесь, но не смею утверждать это. Фигура похожа. Что касается до лица, то ведь его прячут, когда совершают подобные преступления.
Хорошо, спокойно заметила королева. Вы не узнали мою спутницу. Но меня?
О, вас, государыня, я вас видел. Да разве я теперь не вижу вас?
Она нетерпеливо топнула ногой. А тот господин, сказала она, кому я дала розу? Ведь вы видели, что я давала розу?
Да. К этому человеку мне не удалось подойти ни разу поближе. Его называли монсеньором. Вот все, что я знаю.
Королева гневным жестом потерла себе лоб.
Продолжайте, сказала она. Во вторник я дала розу. А в среду? В среду вы дали ему для поцелуя обе ваши руки.
Ох, прошептала она, стискивая зубы. И, наконец, в четверг? Вчера?
Вчера вы с этим человеком провели 1,5 часа в гроте Аполлона, где спутница ваша оставила вас наедине.
Королева стремительно вскочила с места.
«И вы меня видели?» — проговорила она, отчеканивая каждое слово.
Шарни поднял к небу руку, выражая готовность поклясться.
«О!» — гневно пробормотала королева, давая волю клокотавшему в ней негодованию. «Он клянется в этом!»
Шарни торжественно повторил свой обвинительный жест.
«Меня! Меня!» — сказала королева,
ударяя себя в грудь.
«Вы видели меня?»
«Да, вас!» «Во вторник. На вас было ваше зеленое платье с вышитыми золотом полосами. В среду — платье с крупными голубыми и коричневыми разводами. Вчера — шелковое платье цвета опавших листьев, которое было на вас, когда я в первый раз поцеловал вашу руку. Это были вы, несомненно, вы. Подавленный стыдом и сердечной мукой, я повторяю вам, клянусь жизнью, клянусь честью, клянусь Богом, это были вы, государыня, вы!»
Королева принялась ходить большими шагами по террасе, не заботясь о том, что ее странное волнение могло быть замечено любопытными зрителями, жадно пожиравшими королеву глазами.
«Если бы я поклялась, — сказала она, — если бы я тоже поклялась моим сыном, самим Богом, ведь и у меня есть Бог, как и у вас.
Нет, он не верит мне.
Он не поверил бы».
Шарни опустил голову.
«Безумный! — продолжала королева, силою тряся его за руку и увлекла его с террасы в комнату. «Значит, это очень ценное и редкое наслаждение — обвинять невинную, безупречную женщину. Значит, это необыкновенно доблестно покрывать бесчестием королеву. Веришь ли ты моим словам, что ты видел не королеву? Веришь ли ты моей клятве на святом распятии, что эти 3 дня я не выходила из дому после 4 часов дня? Хочешь, тебя подтвердят мои женщины, король, который меня здесь видел, что я не могла быть в другом месте?
Нет, нет, он не верит. Он не верит.
Я видел, — холодно возразил Шарни.
О, — воскликнула вдруг королева,
— я знаю. Я знаю. Ведь мне уже бросали в лицо эту отвратительную клевету. Разве меня не видели на балу в опере, когда я своим поведением привела весь двор в ужас? Разве меня не видели у месмера в состоянии невменяемости, когда мой вид приводил в смущение целую толпу любопытных и разных потерянных женщин? Вам ведь это хорошо известно, так как вы дрались из-за меня на дуэли.
Государыня, тогда я дрался из-за вас, потому что не верил этому. Теперь я стал бы драться потому, что верю этому.
Королева подняла к небу руки с жестом отчаяния. 2 горячие слезы скатились с ее лица и упали ей на грудь. «Боже мой!» — сказала она. «Пошли мне какую-нибудь мысль, которая дала бы мне спасение. Я не хочу, чтобы этот человек презирал меня». Шарни был потрясен до глубины души этой простою и страстной мольбой. Он закрыл лицо руками. «Сударь», — начала королева после некоторого размышления, — «я требую от вас удовлетворения. И именно вот какого. 3 ночи подряд вы меня видели в парке в обществе мужчины. Между тем вы знали, что кто-то уже злоупотребляет своим сходством со мной, что какая-то женщина имеет в лице и походке что-то общее со мной, несчастной королевой. Но так как вы предпочитаете думать, что это я совершаю ночные прогулки в парке, и будете настаивать на том, что это была я, то будьте на своем посту в парке в тот же час. Я буду сопровождать вас. Если вы видели вчера меня, то, очевидно, не увидите меня сегодня, так как я буду около вас. Если это будет другая женщина, то отчего бы нам вместе не увидеть ее? Если мы ее увидим, пожалеете ли вы тогда о том, что заставили меня только что выстрадать?» Шарни прижал обе руки к сердцу, которое, казалось, готово было разорваться на части. «Вы делаете слишком много для меня, государыня», — пробормотал он. «Я заслуживаю смерти. Не уничтожайте меня своей добротой».
«Я уничтожу вас доказательствами», — сказала королева. «Никому ни слова. Сегодня вечером, в 10 часов, ждите меня у охотничьей калитки. Вы увидите, на что я пойду, чтобы убедить вас. Идите и старайтесь быть спокойнее». Шарни молча преклонил колено и вышел. В конце второй гостиной ему пришлось пройти под упорным взглядом Жанны, которая пожирала его глазами. Женщина и демон. Жанна заметила смятение Шарни, заботливость королевы и стремление их обоих завязать разговор. Для такой наблюдательной женщины, как Жанна, этого было достаточно, чтобы догадаться о многом. С нашей стороны будет излишним объяснять то, что все уже поняли. После подстроенной Калиостро встречи госпожи де Ламот с Оливой, комедия 3 последних ночей не нуждается в комментариях. Войдя к королеве, Жанна стала прислушиваться и наблюдать. Ей хотелось прочесть на лице Марии Антуанетты доказательства верности своих подозрений. Но королева с некоторых пор научилась не доверяться никому и не выказывала никакого волнения. Жанна должна была поэтому ограничиться одними догадками. Она приказала одному из своих слуг следить за господином де Шарни. Лакей вернулся и донес, что граф вошел в домик в конце парка. «Нет никакого сомнения», — подумала Жанна. «Это влюбленный. И он все видел». Она услыхала в это время, что королева говорила госпоже де Мизери. «Я чувствую большую слабость, моя милая Мизери, и лягу сегодня к 8 часам». И на вопрос статс-дамы она добавила: «Я не приму никого». «Ха-ха, дело довольно ясно», — сказала себе Жанна. «Надо быть глупцом, чтобы не понять». Королева, взволнованная недавней сценой с Шарни, вскоре отпустила всех своих приближенных. Жанна обрадовалась этому впервые со времени своего появления при дворе. «Карты смешались», — сказала она. «В Париж. Пора распутать то, что я напутала». И она тотчас уехала из Версаля. Приехав на улицу Сен-Клод, она нашла там великолепный серебряный подарок от кардинала, присланный им в то утро. Бросив равнодушный взгляд на это подношение, невзирая на его ценность, она посмотрела из-за занавеси на окна Оливы, остававшиеся еще закрытыми. Олива спала, чувствуя утомление. День был очень жаркий. Жанна поехала к кардиналу, которого нашла сияющим, преисполненным надменности, гордости и радости. Он сидел перед своим роскошным письменным столом, чудом искусства работы Буль, и занимался тем, что рвал листы бумаги и снова принимался писать какое-то письмо, которое не шло у него дальше начала. Услышав доклад камердинера, кардинал бросился к ней навстречу, покрыв поцелуями ее руки. Жанна уселась поудобнее, приготовившись придать разговору нужный ей оборот. Кардинал начал с уверений в своей благодарности, в выражениях полных красноречия и искренности. Жанна прервала эти излияния. «Вы, право, очень деликатный любовник, монсеньор, и я вам очень благодарна».
«За что?»
«Не за прелестный подарок, который вы мне послали сегодня утром, но за выказанную вами предусмотрительность, за то, что вы послали его не в маленький домик. Право, это очень деликатно. Вы не размениваете по мелочам свое сердце, оно само отдается».
«По отношению к кому же более уместна деликатность, как не по отношению к вам?» — заметил кардинал.
«Вы не только счастливый человек, вы торжествующий Бог.
Я сознаю это, и счастье страшит меня. Оно меня как-то стесняет. Оно сделало для меня невыносимым общество других людей. Это напоминает мне языческую басню о Юпитере, утомленном лучами своей славы».
Жанна улыбнулась.
«Вы из Версаля?» — жадно спросил он.
«Да».
«Вы ее видели?»
«Я сейчас от нее».
«Она ничего не сказала?»
«А что бы она могла сказать, по-вашему?»
«Простите, это уже не любопытство, а безумство».
«Не спрашивайте меня ни о чем».
«Как вы это сказали? По вашему виду можно подумать, что вы принесли мне дурную весть».
«Монсеньор, не заставляйте меня говорить».
«Графиня, графиня!» — повторил бледнее кардинал. «Слишком большое счастье, — сказал он, — обыкновенно приходится на высшей точке поворота колеса фортуны. Бок о бок с ней начинается понижение. Но не щадите меня, если есть какое-нибудь несчастье. Но ведь его нет, не правда ли?»
«Совершенно напротив, монсеньор», — ответила Жанна. «Я называю это большим счастьем».
«Что это? Что вы хотите сказать? В чем счастье?»
«В том, что все не открылось», — сухо отвечала Жанна.
«О», — с улыбкой сказал кардинал, — «при соблюдении осторожности, при гармонии двух сердец и при помощи одного ума...»
«Один ум и два сердца, монсеньор, не могут помешать чьим-нибудь глазам видеть сквозь листву».
«Нас видели?»
— воскликнул с испугом господин Дороган.
«Я имею основание предполагать это».
«Но если нас видели, то и узнали?»
«Как вы можете думать это, монсеньор?
Если бы нас узнали, если бы эта тайна была в чьих-нибудь руках, Жанна Валуа была бы уже изгнана, где-нибудь на краю света, а вы были бы уже мертвы».
«Да, это правда. Но все эти недомолвки, графиня, поджаривают меня на медленном огне.
Нас видели? Так что же? Видели гулявших по парку, разве это не дозволяется?»
«Спросите у короля».
«Король знает».
«Опять? Ну если бы король знал, вы были бы в Бастилии, а я в исправительном приюте. Так как одно несчастье, которого удалось избежать, стоит двух сулимых благополучий, то я пришла вам посоветовать не искушать судьбу еще раз».
«Что?»
— воскликнул кардинал. «Что значат ваши слова, милая графиня?
Вы их не понимаете?»
«Боюсь, что не понимаю». «А я не оставлю своих опасений, пока вы меня не успокоите».
«Что же надо сделать для этого?»
«Не ездить более в Версаль».
Кардинал сделал резкое движение всем телом.
«Днем?»
— сказал он, улыбаясь.
«Сначала днем, а потом и ночью». Господин Дороган вздрогнул и выпустил руку графини.
«Это невозможно», — сказал он.
«Но теперь моя очередь взглянуть вам прямо в глаза», — отвечала она.
«Вы, кажется, сказали «невозможно». Почему же это невозможно?»
«Потому что мое сердце пылает огнем любви, которая умрет вместе с моим телом».
«Я это вижу», — с иронией заметила Жанна.
«И чтобы скорее достичь этой цели, вы упорно желаете снова пробраться в парк».
«Да, если вы побываете там, то вашей любви настанет конец, одновременно с жизнью. И та, и другая будут прерваны одним ударом».
«Какие ужасы, графиня! Еще вчера вы были так отважны!»
«Моя отвага — отвага животных. Я ничего не боюсь, пока нет опасности.
А моя отвага — наша родовая черта. Я только и счастлив перед лицом опасности».
«Очень хорошо. Но тогда позвольте вам сказать...»
«Я не хочу ничего слушать, графиня!» — прервал ее влюбленный прелат. «Жертва принесена, жребий брошен. Смерть, если надо, но оставьте мне любовь. Я вернусь в Версаль».
«Один?» — спросила графиня.
«Вы хотите покинуть меня?» — сказал господин Дороган с упреком.
«И я в числе других покину вас».
«Но она придет».
«Вы ошибаетесь. Она не придет».
«Вы явились возвестить меня об этом от ее имени?» Весь вздрогнул, проговорил кардинал.
«Вот уже полчаса, как я стараюсь подготовить вас к этому удару.
Она не желает больше меня видеть?»
«Никогда. И я посоветовала ей это».
«Графиня», — сказал прелат взволнованным голосом, «с вашей стороны очень жестоко вонзать нож в сердце, которого нежность вам известна».
«С моей стороны было бы гораздо хуже, монсеньор, дать двум безумным погибнуть, не подав им доброго совета. Я его даю. Пусть кто желает, пользуется им».
«Графиня, графиня, лучше умереть».
«Но это зависит от вас и вовсе не трудно».
«Смерть так смерть», — сказал кардинал мрачным голосом. «Я предпочитаю смерть грешника. Благословен ад, где я найду свою сообщницу».
«Святой отец, вы богохульствуете», — сказала графиня.
«Подданный, вы свергаете с престола свою королеву. Мужчина, вы губите женщину». Кардинал схватил графиню за руку и заговорил, почти не помня себя от волнения. «Сознайтесь, что она не говорила вам этого», — воскликнул он, «и что она не отречется от меня таким образом».
«Я говорю от ее имени».
«Она требует только некоторой отсрочки?»
«Взгляните на это, как знаете, но только повинуйтесь ее приказанию».
«Парк не единственное место, где можно видеться. Есть тысяча более безопасных мест. Приезжала же королева к вам, наконец».
«Монсеньор, ни слова более. Меня давит страшная тяжесть, ваша тайна. Я не в силах нести ее дольше. И чего не сделает ваша неосторожность, случай или недоброжелательство какого-нибудь врага, то сделают угрызения совести. Я считаю ее... способной в припадке отчаяния во всем признаться королю».
«Великий Боже, возможно ли?» — воскликнул господин Дороган. «Она может это сделать?»
«Ну, если бы вы ее видели, то сжалились бы над ней». Кардинал поспешно встал.
«Что же делать?» — сказал он.
«Утешить ее своим безмолвием».
«Но она подумает, что я ее забыл».
Жанна пожала плечами.
«Она обвинит меня в трусости».
«В трусости? Когда дело идет о ее спасении?
Но разве женщина прощает человеку, который добровольно отказывается от ее лицезрения?»
«Не судите о ней, так как стали бы судить обо мне».
«А она обладает возвышенной и сильной душой.
Я люблю ее за ее мужество и благородное сердце. Она может положиться на меня, как и я полагаюсь на нее. Я увижу с ней в последний раз. Она узнает все мои затаенные мысли, и я выполню как священный обет то, что она решит, когда выслушает меня.
«Как вам угодно», — сказала Жанна.
«Идите. Только вы отправитесь один. Возвращаясь из Версаля сегодня, я бросила ключ от парка в Сену. Вы поедете, когда вам заблагорассудится, в Версаль, а я тем временем уеду в Швейцарию или Голландию. Чем дальше я буду от бомбы в момент ее разрыва, тем менее мне будут страшны ее осколки».
«Графиня, вы хотите покинуть меня? Бросить? О, Боже! А с кем же я буду говорить о ней?»
Тут Жанна вспомнила сцену из пьесы Мольера. Еще ни один безумный Валер не давал столь хитрой Дарине более удобных реплик. «Ведь у вас есть парк и эхо», — сказала Жанна. «Поведайте им имя Амариллиссы».
«Графиня, сжальтесь, я в полном отчаянии», — сказал прелат с искренним сердечным порывом.
«Ну», — воскликнула Жанна резким, энергичным тоном хирурга, объявляющего о необходимости произвести ампутацию. «Вы в отчаянии, господин Дороган, но все же не допускайте себя до ребячества, более опасных, чем порох, чума и сама смерть. Если вы так дорожите этой женщиной, то сохраните ее вместо того, чтобы терять. Если вы не совсем лишены сердца и памяти, то не делайте попыток увлечь в своем падении за собою тех, кто оказал вам дружескую услугу. Я не хочу играть с огнем. Клянетесь ли вы мне, что не сделаете ни одного шага, чтобы увидеть королеву? Даже увидеть ее, слышите ли? Увидеть, а не то, чтобы говорить с ней в продолжении 2 недель. Клянетесь ли вы? Тогда я остаюсь и могу еще служить вам. Решаетесь ли вы всем пренебречь, чтобы нарушить ее запрещение и мое? Я это узнаю, и 10 минут спустя я трогаюсь в путь. Выпутывайтесь, как знаете».
«Это ужасно», — пробормотал кардинал. «Какое-то страшное, головокружительное падение. Низвергнуться с вершины такого счастья. О, я умру!»
«Ну-ну», — шепнула ему на ухо Жанна.
«Ваша любовь ведь вся основана на самолюбии».
«Теперь я горю настоящей любовью», — возразил кардинал.
«Ну так пострадайте немного», — сказала Жанна. «Это неизбежное условие данного положения. Решайте же, монсеньор, оставаться мне или ехать по дороге, ведущей в Лозанну?»
«Оставайтесь, графиня. Но найдите мне какое-нибудь успокаивающее лекарство. Рана слишком мучительна».
«Клянетесь вы слушаться меня?»
«Даю вам слово Рогана».
«В таком случае лекарство найдено. Я запрещаю вам свидания, но не запрещаю писем».
«Правда!» — воскликнул безумец, воодушевляясь этой надеждой. «Я могу писать ей? И она ответит мне?»
«Я попробую добиться этого».
Кардинал осыпал поцелуями руки Жанны и назвал ее своим ангелом-хранителем, что вызвало, наверное, большую веселость в злом демоне, жившем в сердце графини. Ночь. В 4 часа пополудни того же дня какой-то всадник остановился у окраины парка за банями Аполлона. Всадник совершил прогулку для своего удовольствия и ехал шагом, бросив поводья на шею коню. Он ехал, напоминая своей задумчивостью и красотой Ипполита. Мы уже сказали, что он остановился у того места, где господин Дороган последние 3 дня оставлял свою лошадь. Земля в этом месте была взрыта подковами, а кусты, росшие вокруг дуба, к которому кардинал привязывал лошадь, объедены. Всадник спешился. «Это место, по-видимому, кем-то часто посещается», — сказал он и подошел к стене. А вот следы ног того, кто взбирался на эту стену. Эта калитка также недавно открывалась. Я так и думал. Недаром этот всадник воевал с индейцами в саваннах. Он научился распознавать следы человека и лошади. Да, к тому же прошло уже 2 недели с тех пор, как вернулся господин де Шарни, а он еще нигде не появлялся. Вот та дверь, которую избрал господин Шарни для входа в Версаль. Проговорив это, всадник вздохнул так тяжело и глубоко, точно его душа готова была вырваться вместе с этим вздохом. «Ну, пусть же мой ближний наслаждается счастьем», — прошептал он, всматриваясь в следы на траве и на стене. «То судьба дает одному, том отказывает другому. Господь знает, почему одним он посылает счастье, а другим — несчастье. Да будет благословенна его воля. И все же я желал бы каких-нибудь доказательств. Но какой ценой? Каким образом получить их? О, нет ничего легче. Ночью в кустах невозможно заметить человека. Зато он со своего скрытного наблюдательного пункта может увидать всех, кто явится сюда. Сегодня вечером я спрячусь в кусты». Всадник подобрал поводья лошади, вскочил в седло и исчез за поворотом стены. Что касается Шарни, то он, повинуясь приказанию королевы, заперся у себя, ожидая вестей от нее. Настала ночь. Никто не являлся. Вместо того, чтобы караулить у окна, выходящего в парк, Шарни смотрел в другое окно той же комнаты, выходившее на маленькую улицу. Королева сказала: «Ждите меня у двери охотничьего дома». Но в этом домике окна и двери приходились вровень с первым этажом. Важнее было видеть всякого, кто подойдет. Он всматривался в темную ночь, с минуты на минуту надеясь услышать топот лошади или поспешные шаги курьера. Пробило 10:30. Очевидно, королева обманула Шарни. Она пошла на эту уступку под впечатлением первой минуты смущения. Смущенная его словами, она обещала то, чего не могла сдержать, и, что всего было ужаснее, она дала обещание, зная, что не сдержит его. Шарни, переходя к подозрению с той быстротой, которая особенно свойственна сильно влюбленным людям, уже начал упрекать себя за выказанное легковерие. «Как я мог, — восклицал он, — после того, что видел, поверить лжи и поступиться своим убеждением, своей уверенностью из-за бессмысленной надежды?» Беснуясь от ярости, он предавался этим мрачным размышлениям, когда его внимание привлек стук от горсти песку, брошенной в стекло другого окна. Он стремительно подбежал к окну, выходившему в парк. Внизу, у буковой аллеи, он заметил женщину, кутавшуюся в широкую черную мантилью. Ее бледное встревоженное лицо было обращено к нему. Он не мог сдержать крика радости и вместе с тем сожаления. Женщина, ожидавшая и звавшая его, была королева. Одним прыжком он выскочил из окна и упал к ногам Марии Антуанетты. «А, вы здесь, сударь, наконец-то!» — сказала королева тихим взволнованным голосом. «Где же вы были до сих пор?» «Вы, государыня! Вы сами, возможно ли?» — прошептал Шарни, склоняясь к ее ногам. «Так-то вы ожидали меня?» «Я ожидал вас со стороны улицы, государыня. Но зачем же я пошла бы по улице, когда пройти через парк так просто?» «Я едва смел надеяться увидеть вас», — сказал Шарни с выражением страстной благодарности в голосе. «Нам здесь нельзя оставаться. Здесь слишком светло», — прервала его она. «Ваша шпага при вас?» «Да». «Хорошо. Откуда, говорите, вы входили люди, которых вы видели?» «Через эту калитку». «В котором часу?» «Всякий раз в полночь». Нет основания, чтобы они не пришли и в эту ночь. Вы ни с кем не говорили?
Ни с кем.
Войдем в чащу и будем ждать.
О, Ваше Величество!
Королева прошла вперед и сделала несколько быстрых шагов в обратном направлении.
Вы понимаете, вдруг проговорила она, точно желая предупредить мысль, могущую явиться у Шарни, что я и не подумала рассказать об этом деле начальнику полиции. С тех пор, как я высказала ему свою жалобу, господин Декрон имел достаточно времени для того, чтобы дать мне удовлетворение. Если женщина, которая теперь присваивает себе мое имя, употребив во зло свое сходство со мной, еще не задержана, если вся эта тайна еще не раскрыта, то, как вы, вероятно, понимаете, для этого могут быть две причины. Или непригодность господина Крона для занимаемого им поста, что было бы еще не так важно, или его стачка с моими врагами. И мне кажется едва ли возможным, чтобы у меня в моем парке кто-нибудь позволил себе ту гнусную комедию, о которой вы мне рассказывали, не имея уверенности в непосредственной поддержке молчаливом соучастии. Вот почему виновные в этом представляются мне лицами настолько опасными, что я не хочу доверять никому другому важного дела — обнаружения виновных. Что вы об этом думаете?
Я прошу позволения у Вашего Величества не произносить больше ни одного слова. Я в отчаянии. У меня еще есть опасения, но подозрений больше нет.
Ну, вы, по крайней мере, честный человек, — с живостью проговорила королева. Вы умеете говорить правду в лицо. Это заслуга, которая иногда может обидеть невинных, когда они видят, что человек ошибается на их счет. Но такие раны излечиваются.
О, государыня, 11 часов. Я дрожу.
Удостоверьтесь, что поблизости никого нет, — сказала королева, чтобы удалить своего спутника. Шарни обыскал всю чащу парка до самых стен.
«Никого нет», — сказал он, возвращаясь.
«А где происходила сцена, о которой вы рассказывали?»
«Государыня, возвращаясь с моих поисков, я только что почувствовал сильное потрясение. Я вас увидал на том самом месте, где в эти ночи я видел самозванную французскую королеву».
«Здесь?» — воскликнула королева с отвращением, отходя от места, где она стояла.
«Да, под этим каштановым деревом, государыня».
«Но в таком случае, — сказала Мария Антуанетта, — не будем тут стоять. Ведь если они сюда приходили, то придут сюда опять».
Шарни последовал за королевой в другую аллею. Его сердце билось так сильно, что он опасался, что не услышит стука отворяемой калитки. В гордом молчании королева ожидала появления живого доказательства ее невиновности. Пробила полночь.
Калитка не отворялась.
Прошло полчаса, и за это время Мария Антуанетта более 10 раз спрашивала у Шарни, всегда ли обманщики являлись строго в назначенное для свидания время. На колокольне святого Людовика в Версале пробило 1:15. Королева нетерпеливо топнула ногой.
«Вот увидите, что они сегодня не придут», — сказала она. «Такие неудачи случаются только со мной».
Произнося эти слова, она пристально глядела на Шарни, стараясь подметить в его глазах малейшую искорку торжества или иронии, чтобы гневно обрушиться на него. Но он только все больше бледнел по мере того, как подозрения снова зарождались в нем, и хранил такой строгий и грустный вид, что выражение лица его в эту минуту напоминало покорность и бесконечное терпение мучеников. Королева взяла его под руку и привела обратно под каштановое дерево, где они стояли раньше.
«Вы говорите, что видели их здесь?» — прошептала она.
«Здесь, государыня».
«Здесь женщина дала розу мужчине?»
«Да, Ваше Величество».
Королева так устала,
так ослабела от долгого пребывания в сыром парке, что прислонилась к стволу дерева и опустила голову на грудь. Помимо ее воли, ноги ее подкосились, и так как она не опиралась более на руку Шарни, то скорее упала, чем опустилась на траву и мох.
Он, между тем, продолжал стоять в мрачной и неподвижной позе. Она закрыла лицо руками, так что Шарни не мог видеть, как между длинными белыми пальцами королевы скатилась слеза. Но вот она подняла голову. «Вы правы», — заговорила она. «Я осуждена. Я обещала доказать вам сегодня, что вы оклеветали меня. Богу этого не угодно. И я преклоняюсь пред его волей».
«Государыня», — пробормотал Шарни.
«Я сделала то, — продолжала она, — чего не сделала бы ни одна женщина на моем месте. Я не говорю уже о других королевах. Увы, что значит для королевы сан, если она не может царить даже над одним сердцем? Что значит для нее сан, если она даже не может снискать уважение честного человека? Но помогите же мне, по крайней мере, встать. Я хочу вернуться к себе. Не презирайте меня настолько глубоко, чтобы отказаться подать мне руку».
Шарни, как безумный, бросился к ее ногам. «Государыня», — сказал он, падая перед ней ниц, — «если б я не был несчастный человек, горящий к вам любовью, вы простили бы мне, не правда ли?»
«Вы», — воскликнула с горьким смехом королева, — «вы меня любите и считаете меня бесчестной».
«О, государыня, вы, хотя вы должны были бы иметь память, вы обвиняете меня в том, что я дала здесь цветок, поцелуй и всю любовь другому человеку. К чему лгать? Вы не любите меня».
«Государыня, здесь я видел призрак, призрак влюбленной королевы. А здесь, где стою я, стоял призрак любовника. Вырвите мне из груди сердце, эти два адских образа живут в нем и терзают его». Она взяла его за руку и привлекла к себе страстным движением. «Вы видели? Вы слышали? Это ведь была я, не так ли?» — сказала она сдавленным голосом. «О, это была я! Не ищите другой разгадки! А что, если на этом самом месте, под этим самым каштаном, как я сидела тогда, имея вас у своих ног, как и того другого, я возьму ваши руки в свои, привлеку вас к своей груди, заключу вас в объятия и скажу вам, проделав все это с другим, так ведь? Сказав все эти слова другому, да? Так? Что, если я теперь скажу вам, господин де Шарни, я любила, я люблю и буду любить только одного человека в мире? Вас! Боже мой, будет ли этого достаточно, чтобы убедить вас, что тот не может быть бесчестным, у кого в сердце вместе с царственной кровью горит божественный огонь такой любви?» Шарни в ответ испустил стон человека, который расстается с жизнью. Королева, говоря с ним, опьяняла его своим дыханием. Он чувствовал, как шевелились ее губы, пока она говорила. Рука ее жгла ему плечо, ее грудь жгла ему сердце, ее дыхание обжигало ему губы. «Дайте мне вознести благодарность Богу», — прошептал он. «О, если б я не думал о нем, я думал бы слишком много о вас». Она медленно встала и устремила на него глаза, огонь которых умерялся стоявшими в них слезами. «Хотите мою жизнь?» — проговорил он, не помня себя от блаженства. Она помолчала с минуту, не переставая смотреть на него. «Дайте мне вашу руку», — сказала она, — «и ведите меня всюду, где были другие. Сначала здесь, где была дана роза». Она сняла с своего платья розу, еще хранившую в себе жар огня, сжигавшего ее грудь. Он вдохнул аромат цветка и спрятал его себе на груди. «Здесь», — продолжала она, — «та, другая, дала поцеловать свою руку?»
«Обе руки»,
— сказал Шарни и пошатнулся точно в опьянении, когда лицо его коснулось горячих рук королевы. «Вот теперь это место очищено», —
сказала королева с очаровательной улыбкой. Затем они, кажется, ходили к баням Аполлона. Шарни остановился, ошеломленный, растерянный. Точно небесный свод обрушился на него.
«Это, — весело продолжала королева, — место, куда я обыкновенно вхожу только днем. Пойдемте взглянуть вместе на дверь, через которую убегал любовник королевы».
Опираясь на руку счастливейшего из всех когда-либо знавших счастье людей, она, радостная, оживленная, легкой поступью, почти бегом прошла по лужайкам, отделявшим чашу парка от каменной ограды. Таким образом, они дошли до калитки, за которой видны были следы лошадиных копыт.
«Здесь, по ту сторону стены», — сказал Шарни.
«А со мной все ключи», — отвечала королева. «Откройте, господин де Шарни. Давайте исследовать». Они вышли и нагнулись, чтобы лучше видеть. Луна показалась из-за облака, как будто для того, чтобы помочь им в их расследованиях. Белый луч упал ласкающе на прекрасное лицо королевы, которая опиралась на руку Шарни, прислушиваясь и всматриваясь в окрестные кусты. Когда она вполне убедилась, что все тихо, она нежным движением привлекла Шарни к себе и заставила его войти обратно в парк. Калитка закрылась за ними. Пробило 2 часа. «Прощайте», — сказала она. «До завтра». Она пожала ему руку и, не прибавив ни слова, быстро удалилась по аллее в сторону дворца. Между тем, по ту сторону калитки, которую они только что закрыли, поднялся из чащи кустов какой-то человек и скрылся в лесу, окаймлявшем дорогу. Человек этот уносил с собою тайну королевы. Прощание. На другое утро королева, прекрасная, с улыбкой на губах, вышла из своих комнат, собираясь идти к обедне. Стража получила приказание допускать всех. День был воскресный, и, просыпаясь, королева сказала: «Какой чудесный день! Какой хорошей кажется сегодня жизнь!» Казалось, она с большим, чем обыкновенно, удовольствием поднесла к лицу свои любимые цветы. Выказала еще больше щедрости, чем обыкновенно, в даровании разных милостей, и большую противообычной поспешность открыть свою душу Богу. Она прослушала обедню, ни на секунду не поддавшись рассеянности. Никогда еще она не наклоняла так низко свою величественную голову. Пока она усердно молилась, толпа, как обыкновенно по воскресеньям, собиралась на ее пути из ее покоев в часовню. Самые ступени лестницы были заняты придворными кавалерами и дамами. В числе последних блистала скромным, но изящным туалетом госпожа де Ламот. А в двойном ряду придворных кавалеров в правой стороне стоял Шарни, выслушивая поздравления своих друзей по поводу выздоровления, возвращения и, главное, по поводу своего сияющего вида. Высочайшее благоволение, словно тонкое ароматное курение, чувствуется в воздухе и разносится по волнам его с такой легкостью и быстротой, что еще задолго до того, как бывает открыта курильница, знатоки определяют, узнают и оценивают это благовоние. Прошло только 6 часов с тех пор, как Оливье сделался другом королевы, а уже все на перерыв называли себя его друзьями. Пока он с добродушием истинного счастливца принимал поздравления, причем для того, чтобы выказать ему больше чести и большую дружбу, все стоявшие налево перешли к нему, на правую сторону. Оливье, оглядывая группу лиц, окружавших его, заметил против себя одиноко стоявшего человека и в чаду упоения все же невольно был поражен его бледностью и мрачную неподвижностью. Он узнал Филиппа де Таверней, который был затянут в мундир и держал руку на эфесе шпаги. Оба соперника давно не виделись. Их отношения после дуэли ограничились тем, что Филипп несколько раз заходил справляться о здоровье Шарни, которому доктор Луи никого не допускал. Шарни, видя, что Филипп смотрит на него спокойно, без особенного доброжелательства, но и без гнева, поклонился ему. Филипп ответил ему поклоном издали. Потом, раздвинув рукою окружавшую его группу, Оливье сказал: «Простите, господа, позвольте мне исполнить долг вежливости». И, пройдя пространство, отделявшее правую и левую шеренгу придворных, он прямо подошел к Филиппу, который не двинулся с места. «Господин де Теверней», — сказал он с еще более любезным поклоном, — «на мне уже давно лежал долг поблагодарить вас за выказанное вами беспокойство о моем здоровье, но я приехал только вчера». Филипп покраснел, взглянул на него и тотчас опустил глаза. Шарни продолжал: «Я завтра же буду иметь честь быть у вас и надеюсь, что вы не сохранили ко мне враждебного чувства». «Никакого, милостивый государь», — ответил Филипп. Шарни собирался протянуть ему руку, когда барабан возвестил о приближении королевы. «Королева идет, милостивый государь», — медленно проговорил Филипп, казалось, не заметив намерения Шарни пожать ему руку. И он отвесил ему серьезный и церемонный поклон. Шарни, удивленный, поспешил присоединиться к своим друзьям правой шеренги. Филипп остался на месте, как часовой. Королева приближалась. Уже можно было различить, как она улыбалась нескольким лицам, приняла или приказала принять несколько прошений. Она еще издали увидела Шарни и, не спуская с него глаз, с той безумной отвагой, которую ее враги называли бесстыдством, она громко сказала: «Просите сегодня, господа, просите. Сегодня я ни в чем не могу никому отказать». Выражение ее голоса и значение этих знаменательных слов отозвались в самой глубине сердца Шарни. Сладостное, хотя небезопасное созерцание королевы внезапно было прервано шумом шагов и звуком чьего-то голоса. Шаги раздались по каменным плитам. Взволнованный серьезный голос произнес: «Государыня!» Королева увидела Филиппа и в первую минуту не смогла удержаться от легкого жеста удивления, очутившись между этими двумя лицами, из которых одного, в чем совесть, быть может, упрекала ее, она любила слишком сильно, а другого недостаточно. «Вы, господин де Теверней?» — воскликнула она, поборов волнение. «У вас есть ко мне просьба?» «Я прошу 10-минутной аудиенции у вашего величества», — сказал Филипп, низко склоняясь перед королевой и не изменяя своего серьезного вида. «Я дам вам ее сейчас же», — ответила королева, украдкой взглянув на Шарни и с невольным страхом видя его возле его недавнего противника. «Идите за мной». И она пошла быстрее, услыхав за собой шаги Филиппа и видя, что Шарни остался на своем месте. Она продолжала, тем не менее, принимать письма и прошения, отдала несколько приказаний и вошла в свои покои. Четверть часа спустя Филипп был введен в библиотеку, где королева принимала по воскресеньям. «А, господин де Теверней, войдите», — сказала она искусственно веселым тоном. «Войдите и постарайтесь сейчас же расправить ваш нахмуренный лоб. Надо вам признаться, что я всегда испытываю некоторое беспокойство, когда кто-нибудь из Тавернеев желает со мной говорить. Все члены этой фамилии — пророки несчастья. Скорее успокойте меня и скажите, что вы явились не с тем, чтобы сообщить о каком-нибудь несчастье». Филипп, побледнев после этого предисловия еще больше, чем во время недавно разыгравшейся между ним и Шарни сцены, сдержанно возразил: «Государыня, имею честь заверить ваше величество, что на этот раз я приношу королеве добрую новость». «А, так это новость?» — сказала королева. «Увы, да, ваше величество». «Ах, боже мой!» — продолжала она тем же веселым тоном, который так огорчал Филиппа.
Вы сказали, увы, бедная я. Господин де Таверней сказал, увы.
Государыня, серьезным тоном продолжал Филипп, двумя словами, я принесу вам настолько полное успокоение, что никогда отныне благородное чело королевы не омрачится при приближении Тавернея и по вине члена фамилии Таверней Мезон Руж. С сегодняшнего дня последний из этой семьи, которой вашему величеству угодно было выказать расположение, исчезнет и никогда не вернется более к французскому двору. Королева разом бросила веселый тон, к которому прибегла как к средству против волнения.
«Вы уезжаете?» — воскликнула она.
«Да, ваше величество».
«Вы так же?»
— Филипп поклонился. «Моя сестра, к своему сожалению, уже должна была оставить ваше величество», — сказал он. «Я же еще менее нужен королеве, и потому уезжаю».
Королева опустилась в кресло в сильном волнении. Она вспомнила, что Андре просила о разрешении навсегда покинуть двор на другой день, после той встречи у Луи, когда Шарни впервые получил от нее знаки расположения.
«Странно», — прошептала она задумчиво. Филипп продолжал стоять, как мраморное изваяние, ожидая, чтобы его отпустили. Королева вскоре стряхнула с себя оцепенение.
«А куда же вы едете?» — спросила она.
«Я хочу присоединиться к господину де ла Пейрузо».
«Господин де ла Пейрузо в данное время на Ньюфаундленде».
«Я все подготовил к тому, чтобы догнать его».
«Вы знаете, что ему предсказывают ужасную смерть?»
«Не знаю, ужасную ли, — сказал Филипп, — но скорую, да».
«И вы едете?»
Он кротко и с достоинством улыбнулся. «Поэтому-то я и хочу присоединиться к Лаперузо», — сказал он. Королева снова погрузилась в озабоченную задумчивость. Филипп продолжал почтительно ждать. Мария Антуанетта, подчиняясь призыву своего благородного сердца, встала, подошла к молодому человеку и сказала, скрестив свои белые руки на груди:
«А чего вы уезжаете?»
«Потому что меня очень занимают путешествия».
«Но вы уже совершили путешествия вокруг света», — возразила королева, на минуту введенная в заблуждение этим геройским спокойствием.
«Вокруг нового света?» «Да, государыня», — продолжал Филипп. «Но не вокруг старого и нового вместе».
Королева сделала жест досады и повторила то, что она сказала Андре. «Эти Тавернеи — железные характеры, непреклонные сердца. Вы с вашей сестрой страшны мне. Вы — друзья, которых в конце концов начинаешь ненавидеть. Вы уезжаете не для путешествий, они вам уже надоели, а чтобы покинуть меня. Ваша сестра говорила, что ее призывает влечение к монашеской жизни, но в ее сердце горит бурное пламя под слоем пепла. Она захотела уехать и уехала. Дай Бог ей счастье. А вы ведь могли бы быть счастливы. И вы тоже уезжаете. Недаром же я вам говорила, что семья Таверней приносит мне несчастье. Пощадите нас, государыня. Если бы ваше величество соблаговолили глубже заглянуть в наши сердца, вы в них увидели бы одну безграничную преданность».
«Послушайте», — гневно воскликнула королева, — «вы квакер, а она философ. Вы оба невозможные люди. Она воображает, что свет — это своего рода рай, в который можно войти, только будучи святым, а вы считаете свет каким-то адом, куда проникают одни дьяволы. И оба вы покинули свет. Одна потому, что нашла в нем то, чего не искала, а другой потому, что не нашел в нем того, чего искал. Не права ли я? Мой милый господин де Таверней, позвольте людям оставаться несовершенными.
и от царственных особ требуйте только, чтобы они были наименее несовершенными представителями рода человеческого. Будьте снисходительны. Или, лучше сказать, не будьте эгоистом.
Она вложила слишком много страсти в эти слова. Это отдало Филиппу преимущество над ней.
«Государыня», — сказал он, — «эгоизм становится добродетелью, когда он служит для того, чтобы ставить на высокий пьедестал предмет своего поклонения». Она покраснела.
«Я знаю только одно», — сказала она, — «что я любила Андре, а она меня покинула. Я вами дорожила, а вы меня покидаете. Для меня унизителен факт, что два таких совершенных, я не шучу, сударь, совершенных человека оставляют мой двор.
Ничто не может унизить такую высокую особу, как ваше величество», — холодно сказал Таверней.
«Я стараюсь угадать», — продолжала королева, — «что могло вас оскорбить?»
«Меня ничто не оскорбило, ваше величество», — с живостью возразил Филипп.
«Вас утвердили в чине. Ваши денежные дела на пути к процветанию. Я вас отличала. Я повторяю вашему величеству, что при дворе мне все нравится. А если б я вас просила остаться? Если б я вам приказала?
Я бы с сердечной скорбью должен был ответить вашему величеству отказом». Третий раз королева погрузилась в глубокую задумчивость, которая являлась для мышления тем же, что выпад для человека, состязающегося на рапирах и почувствовавшего утомление. И, точно почерпнув новый запас сил для разговора, она неожиданно задала ему вопрос. «Быть может, вам здесь кто-нибудь не нравится? Вы ведь очень щепетильны», — сказала она, устремляя на Филиппа свой ясный взор.
«Нет, нисколько. Мне казалось, что вы в дурных отношениях с одним господином, с господином де Шарни, которого вы ранили на дуэли», — проговорила королева, начиная несколько волноваться. «И так как мы склонны, вполне естественно, избегать тех, кого мы не любим, то мы и пожелали оставить двор».
Филипп ничего не отвечал. Королева, составив себе несправедливое мнение об этом мужественном и благородном человеке, заподозрила, что он движим заурядной ревностью. Поэтому она без сожаления продолжала свои нападки.
«Вы только сегодня узнали, что господин де Шарни вернулся. Сегодня. И сегодня же вы просите об отставке».
Лицо Филиппа покрылось мертвенной бледностью. Под влиянием таких жестоких нападок королевы, безжалостно попиравшей его ногами, он перешел в наступление.
«Государыня», — сказал он, — «действительно, я только сегодня узнал о возвращении господина де Шарни. Но все же это случилось ранее, чем думает ваше величество. Я встретил господина де Шарни около 2 часов утра у калитки парка, ведущей к баням Аполлона».
Королева побледнела в свою очередь и с невольным удивлением, смешанным с некоторым страхом, заметила при этом, какую безупречную вежливость сохранял Филипп в своем гневе.
«Хорошо», — прошептала она еле слышно, — «уезжайте. Я вас более не удерживаю».
Филипп поклонился в последний раз и вышел.
Королева по его уходе упала в изнеможении в кресло. «Франция! Страна благородных сердец!» — воскликнула она. Ревность кардинала. Между тем, кардинал пережил 3 ночи, весьма не похожие на те, воспоминания о которых неотступно преследовало его. Ни от кого никаких известий. Никакой надежды на чье-либо посещение. Сначала кардинал убаюкивал себя надеждой, что его любовница, будучи прежде женщиной, а потом уже королевой,
захочет узнать, какого характера была его любовь к ней и нравится ли она после одержанной над ней кардиналом победы в такой же степени, как до нее. Это говорило в нем совершенно мужское материальное чувство, которое, как обоюдоострое оружие, жестоко поранило самого кардинала, обернувшись против него самого. Действительно, видя, что никто не является, и не слыша ничего, кроме молчания, по выражению Делиля, несчастный стал опасаться, что испытание окончилось неблагоприятно для него самого. Это тяжелое настроение стало вскоре невыносимым для кардинала. Он в течение полудня раз 10 посылал в Версаль и на дом госпоже де Ламот. Наконец, 10-й посланный привез Жанну, которая делала в Версале свои наблюдения над королевой и Шарни. Она внутренне радовалась этому нетерпению кардинала, так как ему именно она вскоре должна была быть обязана успехом своего предприятия. При виде ее кардинал вспылил. «Как?» — воскликнул он. «Вы так безмятежно спокойны? Вы знаете, какую пытку я терплю, и, называя себя моим другом, позволяете этой пытке переходить в смертельную». «Терпение, монсеньор», — возразила Жанна. «Терпение, прошу вас. То, что я делала в Версале вдали от вас, гораздо полезнее того, что вы делали здесь, желая меня видеть». «Нет, нельзя быть такой жестокой», — сказал кардинал, смягченный надеждою получить какие-нибудь известия. «Ну, что же там говорят? Что там делают?»
«Разлука одинаково мучительная вещь, как для тех, кто страдает от нее в Париже, так и для тех, кто испытывает ее в Версале».
«Это приводит меня в восторг. Я вам очень благодарен за это, но...»
«Но?»
«Доказательства?»
«О, Боже мой!» — воскликнула Жанна.
«Что вы говорите, монсеньор? Доказательства? Что это за слово? В здравом ли вы уме, монсеньор, что требуете у женщины доказательств ее проступка?»
«Я не прошу документа для возбуждения судебного процесса, графиня. Я прошу залога любви».
«А мне кажется, — сказала она, многозначительно поглядев на кардинала, — что вы становитесь очень требовательны или очень забывчивы».
«О, я знаю, что вы мне скажете. Я знаю, что должен бы считать себя вполне удовлетворенным и очень польщенным. Но поставьте себя на мое место, графиня. Как бы вы поступили, если бы вас так же отстранили, так же бросили, предварительно высказав вам некоторое видимое расположение?»
«А вы, кажется, сказали «видимое»?» — спросила Жанна все так же насмешливо.
«О, вы, несомненно, можете безнаказанно обрушиться на меня, графиня. И не менее несомненно, что я не имею права жаловаться. Но я жалуюсь».
«Ну, в таком случае, монсеньор, я не могу быть ответственной за ваше неудовольствие, если оно совершенно беспричинно или происходит от пустяшных причин».
«Графиня, вы дурно со мной поступаете».
«Монсеньор, я повторяю ваши слова».
«Найдите в себе самой вдохновение вместо того, чтобы упрекать меня в моих безумствах. Помогите мне вместо того, чтобы мучить меня».
«И не могу вам помочь там, где не вижу возможности что-либо сделать».
«Не видите возможности что-либо сделать?» — повторил кардинал, подчеркивая каждое слово.
«Да».
«Ну, сударыня», — запальчиво произнес кардинал, — «быть может, не все говорят так, как вы».
«Увы, монсеньор, дело уже дошло до гнева, и мы перестали понимать друг друга».
«До гнева? Да. Ваше нежелание и упорство доводят меня до этого, графиня».
«А вы не думали о том, справедливо ли это?»
«То нет. Если вы мне более не помогаете, то потому, что не можете иначе поступить. Я это вижу».
«А вы правы. Но зачем же тогда обвинять меня?»
«Да потому что вы должны бы были сказать мне всю правду, сударыня».
«Правду? Я вам сказала все, что знаю».
Вы мне не говорите, что королева вероломная кокетка, что она старается заставить людей обожать ее, а потом доводит их до отчаяния.
Жанна с удивлением взглянула на него.
«Объяснитесь», — сказала она, дрожа не от страха, а от радости. В ревности кардинала она увидела такой чудный выход из трудного положения, на который вряд ли могла рассчитывать.
«Сознайтесь», — продолжал кардинал, не сдерживая более своей страсти. «Сознайтесь, умоляю вас, что королева не хочет меня видеть».
«Но я этого не говорю, монсеньор».
«Сознайтесь, что если она отстраняет меня еще не по своей доброй воле пока, на что я еще надеюсь, то для того, чтобы не возбудить тревоги в каком-нибудь другом любовнике, который обратил внимание на мои ухаживания».
«Ах, монсеньор!»
— воскликнула Жанна таким медоточивым тоном, который давал обширное поле для подозрений. «Выслушайте меня», — продолжал господин Дороган. «В последний раз, как я виделся с ее величеством, мне показалось, что в кустах кто-то ходил. И я выскажу вам все свои подозрения».
«Не говорите ни одного слова более, монсеньор. Вы оскорбляете королеву.
И кроме того, если бы она и имела несчастье быть вынужденной опасаться ревности своего любовника, чего я не думаю, неужели вы были бы настолько несправедливы, что упрекнули бы ее за прошлое, которым она жертвует ради вас?»
«Прошлое — это великое слово, графиня, но оно теряет свою силу, если означает и настоящее, и будущее».
«Фи, монсеньор, вы говорите со мной как с маклером, которого обвиняют в вовлечении в невыгодную сделку. Ваши подозрения, монсеньор, настолько оскорбительны для королевы, что становятся обидными и для меня».
«Тогда, графиня, докажите мне».
«Ах, монсеньор, если вы будете повторять это слово, я сочту себя обиженной».
«Но любит ли она меня хоть немного?»
«Это вы можете узнать и очень просто, монсеньор», — ответила Жанна, указывая кардиналу на стол и письменные принадлежности.
«Садитесь сюда и спросите это у нее сами».
Кардинал с живостью схватил руку Жанны. «Вы передадите ей эту записку?» — спросил он.
«Ну а кто же другой взялся бы за это?
И вы обещаете принести мне ответ?»
«Ну, если вы не получите ответа, то каким же образом вы узнаете настоящее положение дела?»
«Вот это хорошо! Вот такую я вас люблю, графиня!»
Он сел, взял перо и начал записку.
Господин Дороган умел писать очень красиво и легко, однако он разорвал 10 листов, прежде чем остался доволен своим посланием.
«Если вы будете так продолжать, — сказала Жанна, — вы никогда не кончите».
«Видите ли, графиня, я не хочу давать воли своей нежности, а она прорывается против моей воли и, быть может, наскучит королеве».
«А-а», — иронически заметила Жанна.
«Ну, если вы ей напишете записку в духе государственных людей, то она вам ответит запиской в духе дипломатов. Это ваше дело».
«Вы правы. Вы настоящая женщина и сердцем, и умом. К тому же, графиня, зачем нам таиться от вас, когда вы владеете нашей тайной?»
Она улыбнулась.
«Действительно, вам почти нечего хранить в тайне от меня.
Читайте через мое плечо. Читайте так же скоро, как я буду писать, если это возможно, потому что мое сердце сжигает огонь, который, поселившись в перо, готов испепелить эту бумагу».
Он действительно написал такое пламенное, безумное, переполненное любовными упреками и выдающими его с головой заверениями и клятвами письмо, что, когда он кончил, Жанна, следившая за течением его мыслей, пока он не поставил своей подписи, сказала сама себе: «Он написал то, чего я не посмела бы ему продиктовать». Кардинал перечел письмо.
«Хорошо ли так?» — спросил он Жанну.
«Если она вас любит, — ответила ему предательница, — то вы это завтра увидите. А пока сохраняйте полное бездействие.
До завтра, да?
Я большего и не требую, монсеньор. Она взяла запечатанную записку, позволила кардиналу поцеловать себя в глаза и вернулась к вечеру домой. Там, раздевшись и отдохнув, она предалась размышлениям. Дело приняло такой оборот, о каком она и не мечтала вначале. Еще два шага, и она у цели. Кого из двух избрать себе щитом? Королеву или кардинала? Это письмо кардинала ставило его в невозможность бросить обвинение госпоже де Ламот в тот день, когда она заставит его заплатить нужную сумму за ожерелье. Если даже допустить, что королева и кардинал увидятся и сговорятся, то как посмеют они обвинить госпожу де Ламот, хранительницу такой скандальной тайны? Королева побоится огласки и все припишет ненависти кардинала. Кардинал припишет все кокетству королевы. Но если они и встретятся друг с другом и даже объяснятся, то это произойдет не иначе, как при закрытых дверях. При первом же подозрении госпожа де Ламот ухватится за этот предлог и уедет за границу, захватив с собой кругленькую сумму — 1,5 миллиона. Ну, кардинал, конечно, будет знать, а королева угадает, что Жанна взяла бриллианты. Но зачем им было бы придавать огласке эпизод, так тесно связанный с эпизодами в парке и в банях Аполлона? Да, но одного письма было недостаточно, чтобы установить эту систему защиты. Но у кардинала много красноречия. Он напишет еще 7 или 8 раз. Что же касается королевы, то, кто знает, быть может, в эту минуту она сама с господином де Шарни готовит оружие, которое вложит в руки Жанны де Ламот. Но в худшем случае все эти тревоги и извороты окончатся бегством. И Жанна заранее обдумывала условия его. На первом плане стоял срок платежа, донос ювелиров. Королева обратится прямо к господину де Рогану. Но каким путем? Через посредство Жанны. Это было неизбежно. Жанна предупредит кардинала и посоветует ему заплатить. Если он откажется, она пригрозит напечатать его письма. Он уплатит. Как только платеж будет совершен, опасности более нет. То, что же касается публичной огласки, то надо будет только обратиться к подстроенной ею любовной интриге. Честь королевы и главы церкви, оцененная в 1,5 миллиона, нет, это слишком дешево. Жанна была почти уверена, что если захочет, получит за нее 3 миллиона. А почему Жанна была так спокойна за успех любовной интриги? Да потому что кардинал был убежден, что 3 ночи сряду видел королеву в парке Версаля. И никакие силы в мире не могли убедить его в том, что он ошибается. Существовало только одно доказательство. Живое, неоспоримое доказательство. И Жанна заставит исчезнуть в нужную минуту это доказательство. Тут она подошла к окну и увидела на балконе Оливу, недоумевающую и встревоженную. Но кто кого? Подумала Жанна, посылая нежный привет своей сообщнице. Графиня сделала Оливе условленный знак, чтобы она вечером спустилась к ней вниз. Обрадованная этим извещением, Олива вернулась в комнату, а Жанна снова погрузилась в размышления. Уничтожить орудие, когда оно более не может служить, в обычае у всех людей, занимающихся интригами. Но они часто неудачно справляются с этим. Они или разбивают инструмент таким образом, что он издает жалобный стон, выдающий их тайну, или разбивают его не окончательно, так что он еще может служить другим. Жанна предполагала, что маленькая Олива при своей жизнерадостности не даст себя разбить, не испустив стона. Необходимо было сочинить басню, чтобы убедить ее бежать. А затем еще изобрести вторую басню, которая заставила бы ее бежать с большей охотой. На каждом шагу возникали препятствия. Но бывают умы, находящие в борьбе с затруднениями такое же удовлетворение, какое находят другие в том, чтобы ходить по пути, усыпанному розами. Как ни была Олива очарована обществом своей новой подруги, но очарование это было лишь относительное. То есть она находила эти отношения восхитительными с точки зрения пленницы, выглядывающей из-за решетки тюрьмы. Но Николь по своей искренности не скрывала от своей приятельницы, что предпочла бы дневной свет, прогулки при солнце. Одним словом, настоящую жизнь этим ночным прогулкам и присвоенному ей королевскому сану. Жанна, ее ласки и дружба – все это было только намеком на жизнь, а Бозир и деньги – сама жизнь. Подводя итог своим соображениям, Жанна решила поговорить с Николь о необходимости совершенно уничтожить доказательства преступного обмана, имевшего место в Версальском парке. Настала ночь. Олива сошла вниз. Жанна ждала ее у калитки. Они вдвоем пошли по улице Сен-Клод до пустынного бульвара, где нашли свою карету, которая, чтобы не мешать им разговаривать, поехала шагом по дороге, ведущей кружным путем в Венсен. Никто не мог их узнать. Жанна была переряжена модисткой, а Николь одета в простое платье и шляпу с широкими полями. Кроме того, чтобы их узнать, надо было бы заглянуть в карету, а на это имела право только полиция. К тому же карета была не наемная, а имела на дверцах герб дома Валуа. А это было надежной охраной против насильственных мер и полицейских агентов. Олива начала с того, что осыпала поцелуями Жанну, которая отвечала ей тем же. «Ах, как я скучала!» — воскликнула Олива. Я вас искала, звала. Я не могла, мой дружок, видеться с вами. Я могла этими себя и вас подвергнуть большой опасности. Как так? Спросила с удивлением Николь. Страшные опасности, милочка. О, расскажите скорее. Ведь вы здесь очень скучаете. Увы, да. И ради развлечения пожелали выходить из дому. В чем вы мне так дружески помогли? Я говорила вам о том немного помешанном, но очень любезном человеке, влюбленном в королеву, на которую вы немного похожи. И имела слабость предложить вам невинное развлечение, подшутить над бедным малым, заставив его поверить, что королева увлечена им. «Увы, да», — прошептала Олива. «Мне нечего напоминать вам о двух первых наших ночных прогулках в Версальском парке в обществе этого бедного молодого человека». Олива вздохнула. «А о двух ночах, когда вы так хорошо сыграли свою роль, что наш влюбленный принял все дело всерьез?» «Ну, быть может, это было дурно», — проговорила Олива. «Ведь мы в самом деле его обманывали. А он этого не заслуживает, этот очаровательный кавалер. Но подождите, беда еще не в том. Дать ему розу, допустить титуловать вас, ваше величество, и целовать ваши руки — это еще пустяшная забава. Но, моя милая Олива, оказывается, что это далеко не все». Олива покраснела так сильно, что если бы не ночь, Жанна заметила бы это. Ну, правда, она, как умная женщина, смотрела на дорогу, а не на свою спутницу. «Как?» — пролепетала Николь. «Почему не все?» «Было и третье свидание», — сказала Жанна. «Да», — нерешительно проговорила Олива. «Вы это знаете, так как были при нем?» «Извините, милый друг, Я, как всегда, стояла в отдалении, сторожа вас или делая вид, что сторожу, для того, чтобы придать более правдоподобие разыгрываемой вами роли королевы. Поэтому я не видела и не слышала, что произошло в гроте. Я знаю только то, что вы мне рассказали. А вы на возвратном пути сказали мне, что вы гуляли, разговаривали, и что игра в розы и поцелуи ручек шла своим чередом.
Да, но... — вся дрожа начала Олива.
Так вот, прелесть моя, по-видимому, наш безумец хвастается, что получил от мнимой королевы больше, чем было в действительности. По-видимому, он, находясь в полном опьянении и восторге, хвалился, будто получил от королевы неоспоримое доказательство разделенной любви. Несчастный малый положительно помешан.
Боже мой, прошептала Олива.
Он помешан, во-первых, потому что лжет, не правда ли? Спросила Жанна.
Конечно, прошептала Олива.
Ведь вы, милая моя, конечно, не захотели бы подвергать себя такой опасности, не сообщив мне о том.
Олива вздрогнула с головы до ног.
Ну, правдоподобно ли, продолжала ее безжалостная подруга, чтобы вы, любя господина Бозира и будучи моим другом, чтобы вы, отвергая ухаживание господина де Калиостро, уступая капризу, дали этому сумасшедшему право говорить? Нет, он потерял голову, я стою на своем.
Но, — воскликнула Николь, — в чем же заключается опасность? Говорите.
Вот в чем. Мы имеем дело с сумасшедшим, то есть с человеком, который ничего не боится и ничего не щадит. Пока дело шло о подаренной розе или о поцелуях руки, это было ничего. У королевы есть розы в парке, и она свободна давать своим подданным руку для поцелуя. Но если правда, что на третьем свидании...
Ах, милое дитя! С тех пор, как у меня появилась эта мысль, мне не до смеха.
Лива от волнения конвульсивно стиснула зубы.
— А что же тогда случится, мой добрый друг? — спросила она.
— Прежде всего то, что вы не королева.
— Нет.
— И присвоили себе королевский сан, чтобы разыграть такую легкомысленную шутку. Ну, а это называется оскорблением величества. А вам известно, какие последствия влечет за собой такой поступок?
Олива закрыла лицо руками.
Впрочем, продолжала Жанна, так как вы не допускали того, чем он хвастается, то вам для своего оправдания придется только доказать это. И первые два легкомысленных поступка влекут за собой наказание тюремным заключением от 2 до 4 лет и ссылкою.
Тюрьмою? Ссылкой?
Но тут нет ничего непоправимого. Что до меня, то я приму предосторожности, чтобы скрыться в безопасное место.
А разве вас так же потревожат?
А как же? Разве этот безумец не выдаст меня сейчас же?
Бедная Олива, этот обман дорого обойдется.
Олива расплакалась.
Мне-то, говорила она, не сидится ни минуты спокойно на месте. Что за несчастный характер? Что за демон? Ну, знаете ли, я просто одержима бесом. Из одной беды я попадаю в другую.
Ну, не отчаивайтесь. Постарайтесь только избегнуть огласки.
О, я теперь притаюсь в доме своего покровителя. А что, если я ему во всем сознаюсь?
Прекрасная идея. Человеку, который держит вас чуть не под стеклом, стараясь скрыть от вас свою любовь. Человеку, ожидающему одного вашего слова, чтобы открыто боготворить вас. Такому человеку вы сознаетесь, что позволили себе подобную неосторожность
с другим. Боже мой, вы правы. Даже больше. Это дело получит огласку. Судебное расследование его может пробудить в душе у вашего покровителя чувство долга. Кто знает, не выдаст ли он вас, чтобы приобрести благосклонность двора. Ну, допустим, что он просто-напросто выгонит вас. Что с вами будет?
Я вижу, что погибло.
А когда узнает об этом господин де Бозир, проговорила Жанна, наблюдая за действием последнего удара. Олива подпрыгнула на месте. Резким движением она испортила свою прическу.
«Он меня убьет!» «О нет!» — шептала она. «Я сама себя убью!» «Вы не можете меня спасти!» — проговорила она с отчаянием, обернувшись к Жанне. «Так как погибли сами!»
«У меня, — отвечала Жанна, — есть в глуши Пикардии маленький клочок земли, мыза. Если можно было до огласки тайно от всех достичь этого убежища, то, быть может, еще была бы некоторая надежда.
Да, но этот сумасшедший вас знает и всегда найдет.
О, раз вы уедете и будете спрятаны, раз вас нельзя будет найти, то я не боюсь этого безумца. Я тогда громко сказала бы ему: вы не в своем уме, если говорите такие вещи. Докажите их, что для него будет невозможно. А тихонько я ему скажу: вы подлец.
Я уеду, когда и как вы пожелаете, сказала Олива.
Я думаю, что это будет благоразумно, подтвердила Жанна.
Мне надо ехать сейчас?
Нет, подождите, пока я все приготовлю. А пока спрячьтесь, не показывайтесь даже и мне. Старайтесь, чтобы даже зеркало не посылало вам верного отражения ваших черт.
Да-да, положитесь на меня, милый друг.
И начнем с того, что вернемся. Нам больше нечего сказать друг другу.
Вернемся. Сколько надо времени для приготовления?
Не знаю, но запомните одно. С сегодняшнего дня до самого вашего отъезда я не покажусь больше у окна. Если же вы меня увидите, то знайте, что настал день отъезда, и будьте готовы.
О, да! Благодарю, мой добрый друг!
Они медленно возвращались на улицу Сен-Клод. Подойдя к дому, обнялись. Олива смиренно попросила у своей подруги прощения за все несчастья, которые она навлекла на нее своей ветреностью.
«Я женщина», —
отвечала госпожа де Ламот, переиначивая изречение латинского поэта. «И никакая женская слабость мне не чужда». Бегство. Со следующего же дня Николь постаралась скрыть от всех свое существование. Никто не мог заподозрить, что она живет в доме на улице Сен-Клод. Она неизменно пряталась за занавеску или за ширмой, или плотно закрывала окно, невзирая на врывавшиеся в него веселые солнечные лучи. Жанна со своей стороны приготовила все, зная, что на следующий день должен был наступить срок первого взноса в 500 тысяч ливров. Она старалась обставить все таким образом, чтобы быть вполне неуязвимой в тот день, когда произойдет взрыв бомбы. Дальше этой страшной минуты не простирались ее соображения и планы. Она всесторонне обсудила вопрос о бегстве, которое хотя и было легко, но явилось бы самым веским доказательством ее вины. Оставаться. Оставаться неподвижно на своем месте, как на поединке в ожидании удара противника. Оставаться, будучи готовой пасть, но с надеждой уничтожить своего врага. Таково было решение графини. Вот почему на другой же день после своей беседы с Оливой она показалась около 2 часов у своего окна,
чтобы сообщить лже-королеве, что следовало быть готовой бежать вечером. Невозможно описать радость и страх Оливы. Она послала красноречивый поцелуй Жанне и затем начала укладывать то, что было поценнее между вещами ее покровителя. Подав сигнал, Жанна исчезла из дома, чтобы позаботиться о карете. 11 часов пробило на колокольне святого Павла. Ветер с реки доносил до улицы Сен-Клод мерный и заунывный бой часов, когда Жанна приехала на улицу Сен-Луи в почтовом экипаже, запряженном 3 сильными лошадьми. Закутанный в плащ человек, сидевший на козлах, указывал дорогу кучеру. Жанна дернула человека за край плаща и велела остановиться на углу улицы Руа-Доре. Человек в плаще подошел к Жанне. «Пусть коляска остается здесь, любезный господин Ретто», — сказала Жанна. «Мне потребуется не более получаса. Я сюда приведу одну особу. Она сядет в экипаж, и вы отвезете ее, уплачивая 2 прогоны, в мой амьенский домик. Там вы передадите особу моему арендатору Фонтену, который уже знает, что ему делать». «Хорошо, графиня». «Да, я забыла. Вы вооружены, любезный Ретто?» «Да, графиня». «Эту даму преследует один помешанный. Быть может, будет сделана попытка остановить ее дорогою». «Что же мне делать?» «Вы будете стрелять во всякого, кто помешает вам продолжать путь». «Хорошо, графиня». «Вы просили у меня 20 луидоров вознаграждения за известное вам дело. Я дам вам 100 и оплачу ваше путешествие в Лондон».
«Хорошо, графиня».
«Вот 100 луидоров. Я, вероятно, вас более не увижу, потому что для вас будет благоразумнее отправиться в Сен-Валери и немедленно отплыть в Англию. Рассчитывайте на меня».
«Ради вас самих».
«Ради нас», — сказал господин Ретто, целуя руку графини. «Итак, я буду ожидать. А я доставлю вам эту даму». Ретто сел в коляску на место Жанны, которая легкой походкой дошла до улицы Сен-Клод и поднялась к себе. В этом мирном квартале все уже спали. Жанна зажгла свечу и подняла ее кверху, что должно было служить для Оливы сигналом спускаться вниз. «Она осторожна», — сказал себе графиня, увидев, что в окнах Оливы нет света. Жанна 3 подняла и опустила свечу. Ничего. Но ей послышалось что-то вроде легкого вздоха или слова «да» из-за листвы растений на окнах. «Она сойдет вниз, не зажигая огня», — сказала себе Жанна. «Тут нет еще беды». И она спустилась на улицу. Дверь не открывалась. Вероятно, Оливу стесняли набранные ею с собою тяжелые узлы. «Глупая», — сказала с неудовольствием графиня. «Сколько времени потеряно из-за тряпок». Никто не появлялся. Жанна подошла к двери напротив. Ничего. Так прошло 15 минут. Пробило 11:30. Жанна отошла к бульвару, чтобы посмотреть издали, не появится ли свет в окнах. Ей показалось, что сквозь 2 занавески мелькнул слабый свет. Да что она делает? Боже мой, что она делает, эта негодница? Быть может, она не видела сигнала? Ну, не будем терять мужества и поднимемся снова наверх. И действительно, Жанна поднялась к себе и снова прибегла к своему телеграфу при посредстве свечи. Никакого ответа не последовало. «Должно быть, негодяйка больна и не может двигаться», — говорила себе Жанна с бешенством, теребя свои манжеты. «Ну да все равно, живая или мертвая, она уедет сегодня вечером». Она опять сошла вниз с поспешностью преследуемой львицы. В руках у нее был ключ, который столько раз доставлял по ночам свободу Оливе. Но вкладывая ключ в замочную скважину, она остановилась. «А если там, у нее наверху, есть кто-нибудь?» — подумала графиня. Она чуть было не вернулась назад, сделав такое опасное предположение. Но топот лошадиных копыт по мостовой заставил ее решиться. «Без опасности, — подумала она, — нет ничего великого. А при смелости никогда не бывает опасности». Она повернула ключ в замке, и дверь отворилась. Жанна знала расположение комнат. Если бы даже ожидая Оливу каждый вечер она и не изучила бы это расположение, то сообразительность помогла бы ей. Лестница была налево, и она бросилась туда. Никого. Ни шума, ни света. Она дошла до площадки перед комнатами Николь. Там, под дверью, виднелась светлая полоса. Там, за этой дверью, слышен был шум чьих-то торопливых шагов. Жанна, запыхавшись, но удерживая дыхание, прислушалась. Разговора не было слышно. Значит, Олива одна. Она ходит. А укладывается, без сомнения. Значит, она не больна. И это не более как промедление. Жанна тихо постучала пальцем в дверь. «Олива! Олива!» — говорила она. «Дружок! Мой маленький дружок!» Шаги приблизились. «Откройте! Откройте!» — поспешно сказала Жанна. Дверь отворилась. Целый сноп света упал на Жанну, которая очутилась лицом к лицу с человеком, державшим в руках канделябр с тремя свечами. Она испустила пронзительный крик и закрыла себе лицо. «Олива!» — сказал незнакомец. «Разве это не вы?» И он тихонько отодвинул капюшон графини. «Графиня де Ламот?» — воскликнул он в свою очередь, необыкновенно искусно прикинувшись изумленным. «Господин де Калиостро!» — прошептала Жанна, шатаясь и чуть не падая в обморок. Изо всех опасностей, которые она могла предполагать, эта опасность никогда не представлялась графине. Жанна едва не потеряла голову и попятилась назад. У нее явилось желание броситься с лестницы вниз. Калиостро вежливо протянул ей руку, пригласив сесть. «Чему мне приписать честь вашего посещения, сударыня?» — сказал он уверенным голосом. «Сударь!» — пролепетала интриганка, не будучи в силах отвести глаза от глаз графа. «Я пришла и искала...»
«Позвольте мне позвонить, сударыня, и примерно наказать тех из моих людей, которые имели неловкость или грубость, допустить, чтобы такая высокопоставленная особа являлась одна, без доклада».
Жанна задрожала и остановила руку графа. А он невозмутимо продолжал.
«Вы, вероятно, имели дело с этим глупым немцем, моим швейцаром, который сильно выпивает. Он не узнал вас. Наверное, он открыл дверь, никому ничего не сказав и не отдав никакого распоряжения, а потом опять заснул».
«Не броните его, сударь, прошу вас», — немного придя в себя, произнесла Жанна, не подозревая ловушки.
«Это он ведь открыл вам, не правда ли, сударыня?»
«Кажется, он. Но вы мне обещали не бронить его».
«Я сдержу свое слово», — с улыбкой сказал граф. «Но соблаговолите объясниться».
Теперь Жанна с помощью данной ей лазейки могла свободно измыслить цель своего прихода и не преминула сделать это.
«Я пришла, — начала она скороговоркой, — посоветоваться с вами, граф, относительно некоторых слухов».
«Каких слухов, сударыня?»
«Не торопите меня, пожалуйста, — говорила она, сжиманясь. — Это щекотливое дело».
«Ищи, ищи», — думал Калиостро, — «а я уже нашел».
«Вы друг его преподобия кардинала де Рогана».
«Ага,
недурно», — подумал Калиостро.
«Иди себе до конца нити, которую я держу в руках. Но дальше я тебе запрещаю».
«Действительно, я довольно хорош с его преподобием», — сказал он.
«Я пришла, — продолжала Жанна, — узнать от вас о...»
«О чем?» — спросил Калиостро с оттенком иронии.
Я вам уже сказала, что дело мое щекотливое, сударь. Не злоупотребляйте этим. Вы, вероятно, знаете, что господин Дороган выказывает мне некоторое расположение. И я желала бы знать, насколько я могу рассчитывать. Ну, впрочем, сударь, говорят, что вы читаете в самом глубоком мраке сердец и умов.
Ну, еще немного свету, сударыня, прошу вас, чтобы я мог лучше прочесть во мраке вашего сердца и ума.
Сударь, говорят, что его преподобие любит другую, что он любит особу, поставленную очень высоко. Говорят даже...
Тут Калиостро устремил молниеносный взгляд на Жанну, которая под огнем этого взгляда едва не упала навзничь.
«Сударыня», — сказал он, — «я действительно читаю в потемках. Но чтобы хорошо читать, мне нужна помощь.
Соблаговолите ответить мне на следующий вопрос. Почему вы пришли искать меня сюда? Ведь я живу не здесь».
Жанна затрепетала всем своим существом.
«Как вы сюда вошли? Потому что в этой части дома нет ни пьяного швейцара, ни слуг. И если вы искали не меня, то кого же вы здесь ищете?»
«Вы не отвечаете?» — сказал он, дрожавший всем телом графине.
«В таком случае я помогу вам. Вы сюда вошли с ключом, который, я знаю, находится у вас в кармане. Вот он. Вы здесь искали молодую женщину, которую исключительно по доброте душевной я прятал здесь у себя».
Жанна пошатнулась, как вырванное с корнем дерево.
«А если бы это и было так, — очень тихо сказала она, — какое же я совершила бы преступление? Разве не позволено женщине прийти повидаться с другой? Позовите ее. Она вам скажет, предосудительна ли наша дружба».
«Сударыня, — прервал ее Калиостро, — вы мне это говорите, так как хорошо знаете, что ее здесь нет более».
«Ее здесь нет более?» — воскликнула Жанна в ужасе. «Оливы более здесь нет?»
«О, — сказал Калиостро, — вам, быть может, неизвестно, что она уехала. Вам, которая была пособницей в ее похищении».
«Я? Пособница ее похищения?» — сказала Жанна, которой снова вернулась надежда.
«Ее похитили, а вы меня обвиняете?» «Я делаю более. Я вас уличаю», — сказал Калиостро.
«Докажите»,
— вызывающе сказала графиня. Калиостро взял со стола лист бумаги и показал ей.
«Милостивый государь и великодушный покровитель», — говорилось в адресованной Калиостро записке. «Простите меня, что я вас покидаю, но я еще раньше любила господина де Бозира. Он пришел и увозит меня. Я следую за ним. Прощайте. Примите выражение моей признательности».
«Бозир?» — сказала Жанна, остолбенев от изумления. — «Бозир, но он не знал адреса Оливы».
— «Напротив, сударыня», — возразил Калиостро, показывая ей другую бумагу, вынутую им из кармана. — «Вот эту бумагу я поднял на лестнице, идя к Оливе. Эта бумага, должно быть, упала из кармана господина Бозира».
Графиня прочла с трепетом.
«Господин де Бозир найдет мадмуазель Оливу на улице Сен-Клод, на углу бульвара. Он ее найдет и сейчас же увезет. Это ему советует женщина, его искренний друг. Пора».
«О!» — воскликнула графиня, комкая бумагу.
«И он ее увез», — холодно сказал Калиостро.
«Но кто написал эту записку?» — сказала Жанна.
«Вы? Вероятно, вы искренний друг Оливы».
«Но как он сюда вошел?» —
воскликнула Жанна с яростью, глядя на своего невозмутимого собеседника.
«А разве нельзя войти с вашим ключом?» — сказал ей Калиостро.
«Но раз он у меня, его не было у господина Бозира?»
Когда имеешь один ключ, то можно их иметь и два, — возразил Калиостро, смотря ей прямо в глаза. — У вас есть улика, а у меня только подозрение, — медленно произнесла графиня.
— О, у меня они также есть, — сказал Калиостро. — И мои подозрения стоят ваших, сударыня.
С этими словами он отпустил ее едва приметным движением руки. Она стала спускаться с лестницы. Теперь здесь горело 20 свечей, и были расставлены на известном расстоянии 20 лакеев, перед которыми Калиостро раз 10 громко называл ее графиней де Ламот. Она вышла, задыхаясь от бешенства и горя мщением, как Василиск, извергающий пламя и яд. Письмо и расписка. Следующий день был последним сроком для взноса денег, назначенным самой королевой, ювелиром Бемеру и Боссанжу. Так как письмо королевы предписывало им соблюдать осторожность, то ювелиры ждали, пока к ним придут 500 тысяч ливров. А так как для всех торговых людей, даже самых богатых, получка 500 тысяч ливров представляет дело большой важности, то и ювелиры-компаньоны приготовили расписку, написанную красивейшим почерком. Но расписка оказалась излишнею. Никто не пришел получить ее в обмен на 500 тысяч ливров. Ночь прошла тревожно для ювелиров, не перестававших ожидать какого-нибудь посланного, на которого было, впрочем, мало надежды. У королевы, правда, бывали разные необыкновенные прихоти. Приходилось соблюдать тайну, и поэтому ее посланный мог приехать после полуночи. Утренняя заря уничтожила последние надежды Бемера и Боссанжа. Боссанж решил отправиться в Версаль. Он попросил провести его к королеве. Ему отвечали, что если у него нет разрешения на аудиенцию, то он не может быть допущен. Удивившись и встревожившись, он стал настаивать. И так как он знал, с кем имеет дело, и ловко умел иногда всучить кому следует какой-нибудь бракованный камешек, то ему оказали содействие и поместили его на пути королевы при ее возвращении с прогулки по Трианону. Мария Антуанетта возвращала к себе еще полное волнение и трепета после того свидания с Шарни, на котором она открыла ему свою любовь, не сделавшись его любовницей. На сердце и на душе у нее было радостно в ту минуту, как она увидела Бемера, дожидавшегося ее с несколько принужденным, но глубоко почтительным выражением на лице. Королева послала ему улыбку, которую он истолковал в самом благоприятном для себя смысле, и осмелился просить об аудиенции. Королева назначила ему явиться в 2 часа, то есть после ее обеда. Он пошел сообщить это радостное известие Боссанжу, который ждал в карете. «Без всякого сомнения», — говорили они друг другу, перетолковывая каждое движение и каждое слово Марии Антуанетты. Без сомнения, у Ее Величества лежит наготове сумма, которую она не могла получить вчера. Она назначила прием в 2 часа, потому что будет тогда одна. Пробило 2 часа. Ювелир был на своем посту. Его ввели в будуар королевы. «А что такое Бемер?» — сказала ему королева еще издали, как только увидела его. «Вы хотите говорить со мной о драгоценностях? Так знайте, что вы попадаете в очень неудачную минуту». Бемер подумал, что в комнате кто-нибудь спрятан, и что королева боялась быть услышанной. Он принял многозначительный вид, показывая тем, что понимает, в чем дело, и стал оглядывать комнату. «Да, ваше величество». «Что вы ищете?» — спросила с удивлением королева. «У вас есть какая-то тайна, не так ли?» Он ничего не ответил, несколько растерявшись от такой скрытности. «Та же тайна, что и прежде?
какая-нибудь драгоценность на продажу?» — продолжала королева. «Что-нибудь необыкновенное? Да не бойтесь же, никто нас не услышит!»
«В таком случае...» — пробормотал бы мэр.
«Ну, что же?»
«Я могу сказать вашему величеству...»
«Ну, говорите же скорее, любезный бы мэр!»
«Я могу сказать вашему величеству, что королева вчера забыла про нас», — сказал он, показав в улыбке желтоватые зубы.
«Забыла? В чем?»
— спросила с удивлением королева.
«Вчера... вчера был срок».
«Срок? Какой срок?»
«О, простите, ваше величество, если я позволяю себе... Я знаю, что это нескромно. Быть может, ваше величество не были готовы. Это было бы большим несчастьем».
«Послушайте, Бомер», — воскликнула королева, — «я не понимаю ни слова из того, что вы говорите».
«Ну, вероятно, ваше величество изволили забыть. Это вполне естественно среди стольких забот.
О чем я забыла?»
«Вчера был первый взнос за ожерелье», — робко сказал Бомер.
«Так вы продали ожерелье?» — спросила королева.
«Но...» — проговорил Бомер с недоумением, глядя на нее. «Мне кажется, что да.
И те, кому вы его продали, не заплатили вам, бедный Бомер?
Но тем хуже для них. Эти люди должны поступить, как я поступила. Не будучи в состоянии купить ожерелье, они должны отдать вам его, оставив в вашу пользу задаток».
«Как?» — пролепетал ювелир, который зашатался, как неосторожный путешественник, пораженный солнечным ударом в Испании.
«Что я имею честь слышать от вашего величества?»
«Но я говорю, бедный Бомер, что если 10 покупателей возвратят вам ваше ожерелье, как возвратила его я, оставляя вам 200 000 ливров отступного, то это составит 2 000 000 плюс ожерелье».
«Ваше величество!» — воскликнул Бомер, лицо которого покрылось потом. «Ваше величество, вы говорите, что отдали мне ожерелье?»
«Ну да, я говорю это», — спокойно подтвердила королева.
«Что с вами?»
«Как?» — продолжал ювелир.
«Ваше величество, отрицаете, что купили у меня ожерелье?»
«Что это? Мы, кажется, разыгрываем какую-то комедию», — сурово сказала королева. «Или этому проклятому ожерелью суждено вечно у кого-нибудь отнимать рассудок?»
«Но», — продолжал бы мэр, дрожа всем телом, — «мне показалось, что я слышал из уст самой королевы, что ваше величество отдали мне назад. Ваше величество именно сказали: отдали назад бриллиантовое ожерелье».
Королева смотрела на Бомера, скрестив руки.
«К счастью, — сказала она, — у меня здесь есть чем освежить вашу память. Потому что вы человек очень забывчивый, господин Бомер, чтобы не сказать вам ничего более неприятного». Она подошла к шифоньерке, вынула бумагу, раскрыла ее и медленно протянула несчастному Бомеру.
«Слог довольно ясен, мне кажется», — сказала она. И она села, чтобы лучше видеть лицо ювелира, пока тот читал. Лицо его выразило сначала полнейшую недоверчивость, а затем все больше и больше испуг.
«Ну что?» — спросила королева. «Вы признаете эту расписку, которая так ясно и с соблюдением должной формы подтверждает, что вы взяли обратно ожерелье? И если только вы не забыли, что вас зовут Бомером?»
«Но, ваше величество!» — воскликнул Бомер, задыхаясь от бешенства и ужаса. «Эту расписку подписал не я!»
Королева отступила назад, бросив на ювелира молниеносный взгляд. «Вы отрицаете?» — сказала она.
«Положительно! Пусть я лишусь свободы и жизни, но я не получала ожерелье! Я не подписывал этой расписки!»
Если бы тут была плаха и палач стоял передо мной, я бы повторил то же самое. Нет, Ваше Величество, это не моя расписка.
В таком случае, сказала королева, слегка бледнея, я вас обокрала.
Значит, ваше ожерелье у меня?
Бемер порылся в своем портфеле и, вынув письмо, в свою очередь протянул его королеве.
«Я не думаю, Ваше Величество», — сказал он почтительным, но изменившимся от волнения голосом, «я не думаю, чтобы Ваше Величество стали писать такое письмо, если бы имели намерение вернуть мне ожерелье».
«Но», — воскликнула королева, — «что это за лоскуток бумаги? Я этого никогда не писала. Разве это мой почерк?»
«Но здесь стоит подпись», — сказал уничтоженный Бомер. «Мария Антуанетта Французская». «Да вы с ума сошли! Разве я французская принцесса? Разве я не эрцгерцогиня австрийская? Ну, нелепо ли воображать, что это писала я?»
«Нет, Бомер, ловушка слишком груба. Пойдите, скажите это вашим подделывателям подписей».
«Моим подделывателям подписей?» — пролепетал ювелир, который едва не упал в обморок, услыхав эти слова. «Ваше Величество, подозреваете меня, Бемера?
Ведь вы же подозреваете меня, Марию Антуанетту!» — высокомерно сказала королева.
«Но это письмо!» — возразил он еще раз, указывая на бумагу, которую она еще держала в руке.
«А это расписка!» — сказала она, показывая ему бумагу, которую он оставил при себе. Бемер принужден был опереться о кресло. Пол колыхался под его ногами. Он глубоко вбирал в себя воздух, и багровый румянец сменил на лице его прежнюю смертельную бледность.
— «Отдайте мне мою расписку, — сказала королева. — Я ее считаю подложной. И возьмите обратно свое письмо, подписанное Антуанетта Французская. Любой прокурор скажет вам, чего оно стоит».
И, бросив ему письмо, она вырвала из его рук расписку, повернулась к нему спиною и прошла в соседнюю комнату, предоставив самому себе несчастного, голова которого отказывалась служить ему. Забыв всякий этикет, Бемер опустился в кресло. Через несколько минут он немного оправился и, все еще ошеломленный, бросился вон из апартаментов королевы, разыскал Бассанжа и передал ему о случившемся в такой форме, что возбудил подозрение в своем компаньоне. Но он продолжал так упорно твердить одно и то же, что Бассанж стал рвать с головы свой парик, а Бемер — свои волосы. Но так как, во-первых, нельзя оставаться в карете целый день, а во-вторых, так как люди, сорвав с себя парик или вырвав себе волосы, в конце концов добираются до черепа, в котором есть или должны быть мысли, то оба ювелира остановились на мысли постараться проникнуть к королеве хотя бы помимо ее желания и получить от нее какое-либо объяснение. Итак, они в самом жалком состоянии направились к замку.